Радио «Свобода», вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представил Александр Бобраков. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире «Радио «Свобода», информационная программа «Время свободы». В ходе визита Дмитрия Медведева в Китай подписано соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. На каких принципах сейчас строятся российско-китайские отношения? Рассмотрение уголовного дела в отношении главы общества «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на Рамзана Кадырова, отложено до 14 декабря. Центральный избирательный комитет Белоруссии зарегистрировал сразу 17 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты страны. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, как вы только что слышали в выпуске последних известий, Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. Соответствующий документ подписан в Пекине в присутствии президента России Дмитрия Медведева и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. В какой степени могут сблизиться Россия и Китай? Сможет и вообще должна ли Россия перенимать китайский опыт модернизации? Является ли российско-китайское сотрудничество поводом для беспокойства со стороны других крупных держав мира? Этими вопросами эксперты задаются в дни продолжающегося визита Дмитрия Медведева. Он завершится завтра посещением президентом России российского павильона на Всемирной выставке «Экспо-2010», которая проходит в Шанхае. Ну, а сегодня президент России Дмитрий Медведев встречался с председателем КНР Ху Цзиньтао. Тему продолжит мой московский коллега Марк Крутов.
Предшественник Медведева Владимир Путин в свою бытность президентом России последний раз посещал Китай с официальным визитом в 2006 году. Главная черта, делающая похожими практически все визиты российских лидеров в соседнюю сверхдержаву, заключается в том, что на повестку дня выносятся исключительно экономические вопросы. Так было и в этот раз. По итогам сегодняшней встречи глав двух государств были подписаны документы о сотрудничестве России и Китая в области рыболовства, энергетики, банковской сфере. Однако главным событием визита эксперты в один голос называют торжественное открытие трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», по которому из России в Китай будет транспортироваться до 50 миллионов тонн нефти ежегодно. Вот что заявил сегодня после переговоров с Ху Цзиньтао российский президент.
Это большой проект, который на самом деле еще в более таком тесном плане объединит наши страны и позволит решать самые разные экономические и социальные задачи.
Стоит заметить, что, построив нефтепровод, Россия договорилась с Китаем и о большом кредите, залогом которого будут будущие поставки нефти. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов называет этот проект интересным, но достаточно рискованным.
Это впервые за всю историю российско-китайских отношений, когда идет прямой трубопровод, ответвление от Восточной Сибири, Тихий океан трубопровода до китайского Дацина. То, что не может не радовать, это мы впервые сумели увязать очень большой кредит от китайских банков, порядка 25 миллиардов долларов, под будущие поставки нефти в Китай. Это, в общем, очень рискованный проект, потому что у нас есть проблемы с истощением нефтяных ресурсов. Но, тем не менее, Россия взяла на себя такой риск, что берет именно кредит под будущие поставки. Я понимаю всю сложность российской ситуации и тоже пошел на такой связанный кредит. Вот сейчас будет интересно проследить, чем все это закончится. Если сейчас Россия вытянет кредит в обмен на поставки топлива, тогда, на мой взгляд, это будет просто очень серьезное заявление России о своем энергетическом присутствии в азиатском мире.
Предполагается, что средства, привлеченные в Китае, Россия истратит на модернизацию, о которой так любит говорить Дмитрий Медведев. Вот здесь и всплывает самый интересный с точки зрения обывателей вопрос, может ли Китай и его фантастическое развитие в последние десятилетия быть примером для модернизации по-российски, продолжает Алексей Маслов.
Строго говоря, Китай шел не всегда очень честным путем к своей модернизации. Была поставлена задача любой ценой модернизировать экономику, информационные ресурсы, медиаструктуры и так далее, и так далее. И Китай и любую цену это выполнял. И известный случай пиратства не случайно до сих пор практически на всех переговорах, в том числе и на российско-китайских, поднимается вопрос защиты авторских прав. И вот в этом плане, конечно, китайский опыт 100% нам неприемлем. Однако есть другой момент. Китай действительно очень много вкладывает в развитие современных инновационных технологий, причем не только вкладывает, но очень жестко контролирует эти вложения. И в каждом крупном университете созданы целевые программы под модернизацию. Китаю сегодня есть, строго говоря, больше, что показать, нежели России. Причем не столько в плане каких-то инновационных открытий, сколько в плане скорости их внедрения в обыденную жизнь. Вот это то, чему России стоит учиться у Китая.
Говорил директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Политические вопросы, конечно, тоже не остались в стороне при встречах Дмитрия Медведева с Ху Цзиньтао. 6 лет назад, во время первого визита в Китай Владимира Путина, Пекин получил от Москвы подписание декларации о непризнании независимости Тайваня и соглашение о демаркации границ, в результате которого Китай получил остров Тарабаров на границе с Хабаровским краем. На этот раз стороны ограничились общими словами о сотрудничестве в глобальной политике.
Мы обсудили и международные вопросы, и в этом плане Россия и Китай твердо следуют своему выбору, курсу на стратегическое партнерство, на стратегическое взаимодействие по всем вопросам. Это помогает нашим странам легче адаптироваться и к геополитическим изменениям, которые непрерывно происходят в нашем мире.
А вот небольшая цитата из последовавших слов председателя КНР.
Стороны выразили стремление к углублению стратегического взаимодействия в международных и региональных делах, защите равновесия и международной стратегической стабильности, полному преодолению последствий глобального экономического кризиса и обеспечению стабильного и здорового роста мировой экономики,
заявил председатель КНР Ху Цзиньтао. Политическое сближение России и Китая, в основе которого лежат совместные экономические проекты, уже давно волнует западные страны, считает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Однако, по мнению эксперта, изменения баланса сил в мире в результате этого сближения ожидать не стоит.
Дело в том, что мы не можем говорить о двусторонних отношениях российско-китайских. В реальности они многосторонние, потому что здесь надо учитывать и американский фактор, и японский фактор в последнее время. Поэтому здесь идет достаточно тонкая игра. Но известно и можно заранее сказать, что это сближение российско-китайское имеет определенные пределы. Оно никогда не перерастет в какую-то дружбу взахлеб, и оно не перерастет в альянс против какой-то страны. Россия и Китай заинтересованы в одних и тех же вещах, скажем, сдерживание присутствия США в Средней Азии, сдерживание присутствия США по проникновению в Тихоокеанский регион. Но дальше вот этих совместных вещей Россия и Китай, конечно, не пойдут. И пока что все сотрудничество сводится жестко к экономической сфере. А это, собственно говоря, другим странам особо не угрожает.
Таково мнение эксперта, директора Центра стратегических исследований Китая Алексея Маслова. Государственный визит Дмитрия Медведева в Китай завершится завтра в Шанхае, где российский президент примет участие в праздновании Дня России на Всемирной выставке «Экспо-2010». Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения добивается повторной лингвистической экспертизы высказываний главы мемориала. Рассмотрение дела отложено до 14 октября. Дмитрий Медведев подписал указ о создании Следственного комитета как отдельного ведомства. Правозащитники надеются, что США и страны Евросоюза запретят въезд на свою территорию российским чиновникам, которые причастны к смерти Сергея Магнитского. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем с руководителями арабских стран. В Австралии трем бывшим военнослужащим специальных сил предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей в Афганистане. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущая обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Болотное не триумфальное. Можно ли вернуть выборы мэра? Помогут ли разрешенные политические акции оживлению политической активности граждан? В программе в обсуждении этих вопросов будут принимать участие наши гости, политик Владимир Милов и сотрудник Института переходного периода Кирилл Рогов. Еще раз напомню, что время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, ведущая Анна Качкаева. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, и сегодня это британская печать. У микрофона наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Центральная тема сегодняшней британской прессы – ежегодная конференция лейбористской партии в Манчестере, а точнее выборы ее нового лидера, которым стал 40-летний бывший министр энергетики в кабинете Гордона Брауна Эд Милибанд. Его избрание потребовало 4 туров голосования. На последнем, 4-м туре, когда из 5 кандидатов осталось всего 2, он победил своего старшего брата, бывшего министра иностранных дел Дэвида Милибанда, с минимальным преимуществом в 1,3% голосов. Избрание Эда Милибанда было тем более неожиданным, что в первых 3 турах лидировал его брат. Победа новому лидеру досталась только благодаря поддержке профсоюзов. Сложная система выборов лидера лейбористской партии включает голосование лейбористских членов парламента, активистов партии и членов аффилированных с партией организаций, профсоюзов и левых социалистических обществ. Именно поддержка последних и принесла победу младшему Милибанду. Выборы нового лидера лейбористов затмили все другие новости в британской прессе, и их комментарии заполнили первые полосы газет. Традиционно поддерживающие лейбористов газета «Гардиан» отмечает в своей редакционной статье, что Эд Милибанд – первый лидер в истории лейбористской партии, избранный без поддержки большинства членов парламента и активистов собственной партии. «Это создает серьезную политическую проблему», – пишет газета, – «и Эд Милибанд должен найти ее ясное и четкое решение, найти способ объединить вокруг себя партию». Лондонская «Таймс» выразилась еще лапидарнее в отношении нового избранника лейбористов. Заголовок ее редакционной статьи говорит сам за себя «Человек профсоюзов». Газета приводит слова Эда Милибанда, заявившего, что с новым лейборизмом Тони Блэра будет покончено. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, советует Эду Милибанду отрешиться от левых политических убеждений и от закрепившегося за ним прозвища «Красный Эд» и превратить партию в центристскую. «Мистер Милибанд утверждает, — пишет газета, — что ему не нравится его кличка «Красный Эд». Он должен доказать, что она им не заслужена». Газета «Дейли Телеграф» цитирует бывшего министра финансов Алистера Дарлинга, озабоченного судьбой старшего брата нового лидера Дэвида Милибанда, не решившего еще, станет ли он членом нового теневого кабинета лейбористов. Дарлинг убежден в необходимости оставить старшего Милибанда в руководстве партии, где он пользуется большим престижем и влиянием, чем его младший брат. Сторонники Тони Блэра в партии, пишет газета, не скрывают своего отчаяния по поводу того, что Эд вырвал корону у Дэвида, их давнего фаворита, и лишь благодаря поддержке профсоюзов. Они говорят в кулуарах конференции, что это реализация самого худшего для партии сценария, и подчеркивают, что Дэвид получил намного больше голосов членов парламента и рядовых членов партии. Если Эд Милибанд считает себя самостоятельным политиком, пишет Daily Mail, он должен покончить с влиянием тред-юнионов на партию. Газета Independent считает, что победа Эда Милибанда стала следствием сговора профсоюзных боссов. В своей редакционной статье газета подчеркивает огромную роль оппозиции в британской политической системе, считая, что главная задача новоизбранного лидера – создание сильной и действенной оппозиционной партии, и что о ее новом лидере будут судить по тому, сумеет ли он этого добиться. Independent озабочена политической судьбой Дэвида Милибанда, который, по ее мнению, получает самые противоречивые советы. Если он уклонится от участия в руководстве партии и в теневом кабинете, пишет газета, критики могут обвинить его в неоправданной обиде и слабости. Было бы лучше для него, считает Independent, употребить свое влияние на формирование центристского курса партии. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода. Представитель главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова требует проведения повторной лингвистической экспертизы по делу о клевете в отношении руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Кадыров добивается обвинительного приговора для правозащитника из-за высказываний Орлова, сделанных в июне прошлого года после убийства сотрудницы Грозненского отделения общества «Мемориал» Натальи Истемировой. На сегодняшнем судебном заседании в мировом участке Хамовнического суда Москвы побывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Судебное заседание началось с вводов дела нового представителя прокуратуры и допроса свидетеля со стороны обвинения Тамары Тагировой. В Чечне она руководит общественной организацией, занимающейся поиском пропавших без вести. По сути предъявленного Олегу Орлову обвинения, Тагирова могла рассказать немного. Его высказывание о том, что Кадыров виновен в смерти Натальи Истемировой, она не слышала, читала в интернете какую-то заметку, но не помнит ни даты публикации, ни точного содержания. Зато свидетельница рассказала о том, что в базе данных их организации фамилии 5000 людей, пропавших без вести в Чечне в середине 2000-х годов. Один из ее сыновей также был похищен людьми в погонах. Теперь же, по словам Тагиевой, в республике намного безопаснее. Правозащитникам там никто не угрожает и работать не мешает. А с приходом Рамзана Кадырова началось масштабное строительство, и вообще жизнь становится день ото дня лучше. После этого представитель главы Чеченской республики в суде Андрей Красненков выступил с ходатайством о проведении новой лингвистической экспертизы, пояснив, что имеющееся в деле потерпевшего Рамзана Кадырова не устраивает.
Такое ощущение, что там филологи простые, а не лингвисты-эксперты, которые работают в экспертно-криминалистическом центре. А нам важно, чтобы нейтральные люди, специалисты-лингвисты, выдали свое заключение. Мы, конечно, будем настаивать на своем продолжать. Мы считаем, да, что он обвинил его ни много ни мало в организации убийства Истемировой. При данной экспертизе, вот эксперты, два эксперта, у них там хорошие были серьезные вопросы, они на них не ответили, они устранились, это неправильно.
Адвокат руководителя правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова Генри Резник возразил против удовлетворения подобного ходатайства.
Я не вижу необходимости любых экспертизок лингвистических, которые должны бы были назначаться. Орлов обвиняется в том, что он оклеветал Рамзана Кадырова. Эти его высказывания были вначале журналистам, соответственно, сделаны. Затем был пресс-релиз, который был на сайте. Он адресован неопределенному кругу лиц, самым разным образованием, там, без образования, там, национальности и прочее. Что же заявляет сторона обвинения? Нам без помощи специалиста, лингвиста, непонятно, что же Орлов такое вот наговорит. Если это непонятно следствию, если это непонятно прокурорам, это люди с высшим образованием, так, возникает вопрос, на каком основании вы преследуете человека? И вы же не понимаете, что он сказал. Это нонсенс.
Однако суд так и не решил этот вопрос, поскольку только что вступившая в дело представительница прокуратуры заявила, что ей необходимо время для изучения вопроса, прежде чем она выскажет свое мнение относительно целесообразности проведения повторной лингвистической экспертизы. На этом судебное заседание закончилось. Следующее состоится 14 октября. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Более 300 сотрудников сочинского санатория Орджоникидзе, в котором, кстати, принимают на лечение людей, получивших травмы на производстве, в ближайшее время могут остаться без работы, рассказывает Геннадий Шляхов.
Новый директор федерального государственного учреждения санатория Орджоникидзе, правление делами президента России, ничего определенного о будущем санаторно-курортного учреждения сказать не смог. А вот отдыхающие выразили недоумение, кому и зачем понадобилось закрывать один из лучших санаториев в Сочи и увольнять людей. Говорит Татьяна Голубева из Москвы.
Я в течение многих лет приезжаю в данный санаторий, потому что меня устраивает здесь и море, и гора, воздух горный, и прекрасный обслуживающий персонал. Здесь же хорошая медицинская база, великолепная.
Цены вполне конкурентоспособны. Зимой от 1300 до 2000 рублей в сутки, лечение, размещение, питание. Летом от 1500 до 2800 рублей. Орджоникидзе – одна из немногих здравниц, работающих в Сочи круглый год, рассказывает Наталья Герман, экономист отдела реализации путевок.
Санаторий сотрудничает с фондами социального страхования, принимает на санаторно-курортное лечение лиц, пострадавших на производстве, и лиц, имеющих право получения набора социальных услуг. Ежегодно на санаторно-курортное лечение принимаются очень большое количество отдыхающих различных – московский, санкт-петербургский, тульский, воронежский, краснодарский, ростовский – фонды. В межсезонье мы выходим где-то на 40 50% отдыхающих, а в летний период мы сезонные месяца работаем на 100% загрузки. Это порядка 640 койко-мест в летний период обслуживается.
Минсурабазов из Тульской области 16 лет подряд отдыхает и проходит реабилитацию исключительно в санатории Орджоникидзе.
Изумительное впечатление, изумительная красота этого санатория просто поражает. Может, я немножко романтик, но очень красивый санаторий. И, кроме того, прекрасное лечение.
16 лет назад Минсурабазов получил травму в шахте. Профсоюз работников угольной промышленности направил его на лечение в Сочи в свой ведомственный санаторий Орджоникидзе.
Я общаюсь с многими отдыхающими не один год. Те, которые были здесь ранее и потом переходили в другие санатории, то есть у них сравнивать есть что-то. И вот по их рассказам и личное мнение, здесь еще советского периода осталась лечебная база очень мощная, очень сильная.
Санаторий Орджоникидзе строили по заказу Наркомтяжпрома. Он был открыт в 1937 году и долгие годы находился в ведении Министерства угольной промышленности СССР.
Когда мы узнали о ликвидации санатория, мы обратились к председателю Рособлепрофа Ивану Ивановичу Махначуку за содействием в вопросе сохранения такого прекрасного, уникального оздоровительного комплекса, как наш санаторий имени Орджоникидзе.
Это говорит председатель правкома санатория Орджоникидзе Елена Каргаева.
В санатории оздоровляются и получают всю необходимую медицинскую помощь и отдых шахтеры, пострадавшие в шахтах, получившие свои профзаболевания, члены семей шахтеров и также очень многие россияне. Здесь у нас на самом деле уникальная оздоровительная база. Санаторий прекрасно оснащен. Сам воздух здесь лечит, потому что лесопарк уникальный. Мало где еще можно увидеть такой прекрасный парк.
Санаторий Орджоникидзе и в прошлые годы, и сегодня является одной из немногих сочинских здравниц, где занимаются научными исследованиями в области курортологии. Кроме того, это единственный на весь Краснодарский край санаторий, где открыто отделение реабилитации больных, перенесших инфаркт и инсульт. 1 октября его закроют вместе с санаторием, и без работы останутся более 300 человек. Рассказывает Ирина Полищук, сотрудница здравницы.
Более 300 сотрудников нашего санатория в данный момент лишаются работы, среди которых высококвалифицированные врачи-курортологи. В нашем городе в межсезонье найти работу нелегко, а в сложившейся ситуации быть уволенным из круглогодичного санатория, в то время, когда закрываются и другие здравницы нашего города, оказаться на улице и найти работу будет практически невозможно.
Одни санатории закрывают на зиму, Сочи уже давно не является круглогодичной здравницей, другие сокращают персонал из-за реконструкции или смены собственника. Осенью число безработных в Сочи увеличится. Правда, на городской бирже труда к этому готовы.
У нас здесь есть несколько программ, которые помогут людям быть востребованы на рынке труда.
Надежда Вознюк, руководитель Центра занятости города Сочи, рассказывает о существующих программах трудоустройства безработных. Центр занятости готов предложить сегодня на выбор 6 тысяч вакансий. Что касается врачей и среднего медицинского персонала, то с их трудоустройством проблем возникнуть не должно. Самый большой кадровый дефицит в Сочи в муниципальной системе здравоохранения. А вот что касается обслуживающего персонала санатория, горничных, работников столовой, то найти работу для этой категории сотрудников будет непросто. Тем более, что многие из них люди предпенсионного возраста. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения добивается повторной лингвистической экспертизы высказываний главы мемориала. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Следственного комитета как отдельного ведомства. Сегодня же президент внес в Госдуму проект федерального закона о Следственном комитете Российской Федерации. Законопроект предполагает разграничение функций прокурорского надзора и предварительного следствия. Правозащитники надеются, что США и страны Евросоюза запретят въезд на свою территорию российским чиновникам, которые причастны к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в ноябре прошлого года. Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. Документ подписан в присутствии президента России Дмитрия Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао в Пекине. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем с руководителями арабских стран. В Австралии трем бывшим военнослужащим специальных сил предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей в Афганистане. Министр внутренних дел Румынии Василий Благо подал в отставку после того, как полицейские провели массовую акцию протеста против политики нынешнего правительства. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно всегда найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире одного из редакторов сайта, Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте. Расскажите, что интересного на нашем сайте сегодня.
Добрый день. На нашем сайте сегодня несколько любопытных материалов. Из этого ряда я бы выделил один. Это публикация, которая называется «Богоматерь Одигите. История невозвращения». Речь идет о скандальной истории, которая насчитывает уже немало времени, с иконой «Богоматерь Одигите», которая была перемещена из Русского музея в Санкт-Петербурге в элитный коттеджный поселок Княжье озеро, недалеко от Москвы. Срок этого перемещения, о котором специально просил патриарха один из видных российских предпринимателей Сергей Шмаков, который владеет этим поселком, заканчивался 22 марта 2011 года. Такое решение приняли чиновники Министерства культуры России, и даже когда оно было принято, и то оно вызвало возмущение искусствоведов, сотрудников Русского музея, где икона хранилась на протяжении 70 лет. Теперь же выясняется, что чиновники и церковнослужители отказываются вернуть икону в установленный срок, нарушили свои же обещания о невозвращении иконы в музей, не способны подкрепить необходимыми документами. В конце августа, как выяснили корреспонденты сайта «Радио Свобода», Сергей Шмаков обратился в Русский музей с просьбой продлить срок хранения, а на днях эту просьбу поддержало Министерство культуры и даже не поддержало, а утвердило своим решением. По свидетельству старшего научного сотрудника отдела древнерусского искусства Русского музея Ирины Шалиной, которая содержится в этой публикации, по сути дела, Шмаков на правах собственника взял на себя смелость диктовать Русскому музею, где икона находилась в течение 70 лет в стабильном состоянии, нынешние условия ее хранения. Мало того, Сергей Шмаков заявляет о том, что намерен в конечном счете передать икону не в Русский музей, а в тот храм, где она хранилась до того, как оказалась в Русском музее. Подробности на svobodanews.ru.
Спасибо. В прямом эфире был один из редакторов интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. В Белоруссии завершился первый этап президентской кампании, регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сегодня белорусский ЦИК проявил невиданный либерализм и зарегистрировал сразу 17 инициативных групп из поданных 19 заявлений. С подробностями наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
В соответствии с белорусским законодательством в состав инициативной группы должно входить не менее 100 человек. Чтобы претендент был зарегистрирован кандидатом в президенты, инициативная группа должна собрать его поддержку не менее 100 тысяч подписей избирателей. В регистрации инициативных групп было отказано Наталье Стариковой, санитарке водолечебницы санатория Чонки из Гомельского района, кстати, единственной женщине среди претендентов, и безработному из Минска Илье Добротвору. В инициативной группе Стариковой оказалось всего 30 человек, а у Добротвора один, он сам. Кроме того, как выяснилось, претенденту нет необходимых 35 лет. Инициативная группа остальных, 17 претендентов, ЦИК зарегистрировал, несмотря на некоторые вопросы, которые потенциально могли привести к отказу в регистрации. Например, разногласия у членов Центризбиркома возникли при рассмотрении заявления лидера гражданской кампании «Говори правду» одного из самых реальных претендентов, поэта Владимира Некляева. Секретарь ЦИК Николай Лозовик предложил отказать Некляеву в регистрации на том основании, что последние 10 лет он определенное время жил за границей. Сам Некляев пояснил, что это были творческие командировки. Юридически он не эмигрировал, а значит, имеет право баллотироваться, так как юридически постоянно проживал в Белоруссии. В результате за регистрацию группы Некляева проголосовало 8 членов Центризбиркома против 3. Возникли вопросы насчет постоянного участника последних президентских кампаний, неизменного спарринг-партнера действующего президента, лидера Либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича. У него, кстати, самая массовая инициативная группа – более 10 тысяч человек. Это даже больше, чем у Александра Лукашенко, у которого 8 тысяч. Во время проверки списков инициативной группы Гайдукевича выяснилось, что некоторые ее члены не являются гражданами Белоруссии. Кроме того, в списке оказался один из членов ЦИКа, который об этом, естественно, ничего не знал. Однако Гайдукевича зарегистрировали, ссылаясь на то, что, цитата, «какие же это выборы без Гайдукевича?» Почему власти так либерально подошли к процессу регистрации инициативных групп? На этот вопрос отвечает руководитель аналитических проектов компании «Белопан» Александр Клацковский.
Тут все как на ладони, потому что такое обилие претендентов создает видимость демократии на показ Западу. И глава Центра избиркома уже сказала об этом. Вот, мол, посрамлены все, кто обвинял Беларусь в недостатке демократии. Действительно, этот широкий жест ничего не стоит властям, а вот, скажем, в избирательной комиссии оппозицию практически не пускают. К тому же власти знают, что максимум только 1-2 претендента оппозиционных смогут собрать 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации. И опять же, власть может, скажем, двоих зарегистрировать, чтобы они разорвали голоса оппозиционного электората.
Среди оппозиционных политиков, по мнению аналитиков, наибольшие шансы собрать необходимые 100 тысяч подписей имеют лидер кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, и сейчас у нас сетевые разговоры.
В российских блогах вновь обсуждают современное искусство. Министерство культуры России и Росохранкультура запретили вывозить из страны серию работ Авдея Тераганьяна «Радикальный абстракционизм». Эти произведения были отобраны для участия в выставке «Русский контрапункт», открывающейся в Лувре в середине октября. Как отмечает в своем блоге Тимур Нечаев, мотивы чиновников не вполне очевидны.
Произведения состоят из абстрактных картинок и текста, который автор пристроил в нижней части каждой из картин. Авторский текст, в кавычках, разоблачает вред от этих работ. Например, это произведение направлено на возбуждение религиозной вражды. На картинах, конечно, никакого экстремизма и оскорбления нет, но ведь под картинами написано, что в изображенных абстрактных символах есть экстремизм, разжигание, оскорбление и тому подобное. Как же быть? Вот чиновники и озадачились. На всякий случай картины решили не выставлять. Вдруг они и правда экстремистские.
Техника, в которой выполнены работы, позволяет напечатать их во Франции. Таким образом, они все равно могли бы появиться на выставке. Однако Авдей Тераганьян отказался от этого предложения и решил использовать инцидент для привлечения внимания к притеснениям художников в России. В своем открытом письме к куратору выставки Мари-Лор Бернадак он пишет.
Это уже не первый случай неадекватной реакции властей на художественный процесс в России. В 1999 на меня самого в результате моей художественной деятельности было заведено уголовное дело по статье 282 «Разжигание национальной и религиозной вражды». В 2000-м аналогичное уголовное дело было заведено на художника и кинорежиссера Олега Маврамати. В 2003-м в правозащитном центре имени Сахарова членами радикальной религиозной организации была разгромлена выставка «Осторожно, религия». После судебного разбирательства погромщики были оправданы судом, а кураторы выставки Юрий Самодуров и Людмила Василовская были осуждены и приговорены к денежному штрафу. В 2007-м, после проведения в том же правозащитном центре Сахарова выставки «Запретное искусство 2006», по той же статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело против ее кураторов Виктора Ерофеева и Юрия Самодурова. Это только самые громкие и показательные случаи, связанные непосредственно с искусством, но отражающие общие тенденции в ухудшении положения с правами человека в России. Мои работы из серии «Радикальный абстракционизм» являются непосредственной реакцией художника именно на эти ситуации. Поэтому отказ Министерства культуры Российской Федерации выпустить эти работы очень показателен. Именно сейчас они исполнили роль индикатора, отметив предел идиотизма в отношениях между искусством и властью.
Авдея Тираганьяна поддержали еще 7 художников. Они заявили об отказе участвовать в выставке, если Министерство культуры не выпустит из России работы Тираганьяна. В Британии блогеры пристально следили за ежегодной конференцией лейбористской партии в Манчестере. В воскресенье стало известно, что ее новым главой стал Эд Милибенд, младший брат бывшего министра иностранных дел Дэвида Милибенда. В последнем туре партийных выборов младший брат обошел старшего на 1,3%. Эда Милибенда, сына марксистского теоретика Ральфа Милибенда, многие зовут «Красным Эдом». Говорят, что победу ему обеспечили голоса профсоюзных лидеров. Блогеры, однако, обсуждают не детали его политической программы, а личные качества и частную жизнь. Блогер сайта газеты «Guardian» Энн Перкинс считает подобный сдвиг внимания общей тенденцией последних десятилетий.
Политикам часто напоминает, что личное стало в большей степени политическим, чем сама политика. Сейчас им приходится жить в интимной связи с прессой, которую их политическая деятельность не интересует ни в малейшей степени. Эта пресса обслуживает читателей, видящих в политиках участников бесконечного селебрити-шоу, а не людей, определяющих, каким быть миру, в котором мы живем.
Семейная жизнь Милибендов стала предметом иронии для литературоведа Тома Сперлинга. Он поспешил составить список книг, которые новому лидеру лейбористов нужно обязательно прочитать.
Милибенду придется думать о семье. Хорошим подспорьем ему послужит книга Мэрилин Робинсон «Дом». Ему должна быть хорошо понятна та особенная близость, которую главная героиня чувствует по отношению к отцу и брату. Вот что говорит в этой книге один из персонажей. «Дом. Нет места на земле милее, чем дом. Почему же он кажется им местом изгнания?»
Действительно, блогер газеты «Телеграф» Бенедикт Броган полагает, что важнейшей задачей Эда Милибенда станет поиск достойной работы для Дэвида Милибенда. Для отставки старший брат еще слишком юн. Юность действующих британских политиков стала предметом обсуждения и в политическом блоге «Blood and Treasure». Здесь, правда, речь шла исключительно о ее внешних проявлениях.
Не хочу сказать, что Кэмерон, Клэг и Милибенд неотличимы друг от друга. Однако у меня складывается впечатление, что к власти в Британии пришла олигархия гладко выбритых. Думаю, здесь сказывается одно из невыгодных качеств юности. На их лицах ничего невозможно прочитать, просто потому что они еще не приобрели те лица, которых заслуживают или которые могут себе позволить. А юность их была такова, что не обогатила их лица никакими особенными чертами, интересными шрамами от ножевых ранений, например, или отсутствующей ушной раковиной. Поставь их всех вместе на трибуну, и получишь какое-то политбюро специалистов по кадровым вопросам. Вот у меня в пабе народ любит высказываться о политике. Сегодня я пришел туда с фотографией нового лидера оппозиции, и у народа были проблемы с идентификацией. Большинство из тех, кто узнал в нем Милибенда, думали, что это другой Милибенд.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения добивается повторной лингвистической экспертизы высказывания главы мемориала. Рассмотрение дела в отношении Орлова, обвиняемого в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова, отложено до 14 октября. Дмитрий Медведев подписал указ о создании Следственного комитета как отдельного ведомства, сообщила пресс-служба Кремля. Правозащитники надеются, что США и страны Евросоюза запретят въезд на свою территорию российским чиновникам, которые причастны к смерти Сергея Магнитского. Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. Документ подписан в ходе визита в Пекин Дмитрия Медведева. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем с руководителями арабских стран.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Почему Олег Дорман и Манана Асламазян остались без стефи?
Комментарии экспертов.
икона Богоматерь Адигитрия, история невозвращения.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев сравнивает Геннадия Янаева и Дмитрия Медведева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Правительство России, несмотря на резкий рост цен на отдельные продукты, не видит оснований для административного регулирования внутреннего продовольственного рынка. Почему власти отказываются от действий, возможность которых прямо предусмотрена законодательством? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно российскому законодательству, власти могут вводить механизм регулирования цен на отдельные социально значимые продукты питания в том или ином регионе на срок до 3 месяцев, если в течение 30 дней подряд они вырастут более чем на 30%. Список этих товаров правительством определен, и в отношении некоторых из них, если исходить из данных официальной статистики, такое государственное вмешательство уже вполне может быть применено. Однако за последние недели чиновники Федеральной антимонопольной службы и Министерства экономического развития неоднократно заявляли о том, что регулировать цены на продукты сейчас нет необходимости. Правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков, руководимая первым вице-премьером Виктором Зубковым, позицию этих ведомств также поддержала. Говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Мне кажется, несколько факторов здесь сыграло. С одной стороны, либералы, которые еще остались в правительстве, понимают, что доверять чиновникам регулировать цены на молоко, на крупы, на овощи – это очень опасно, потому что мы имеем примеры, когда регулируемая цена, в частности, вот полиса ОСАГО, оказались многократно выше их реальной цены. То есть не факт, что это регулирование не приведет к отрицательным последствиям, когда установленная цена будет высокой. Консерваторы, скорее всего, также не хотели бы заканчивать десятилетие или там продолжать 11-й год управления Путиным нашей страной в контексте возврата к советской эпохе, когда цены на продовольствие регулировались, тем самым показав неэффективность политики в области развития сельского хозяйства.
Иначе говоря, вы также сомневаетесь в необходимости регулирования цен на продовольствие, причем по всем группам товаров.
С нашей точки зрения, в качестве эксперимента возможно было бы порегулировать цены на гречку, так как эта культура, ну, не является достаточно массовой. И если ошибочное будет это решение, к взрыву какому-то это не приведет, в отличие от регулирования цен там на муку, на какие-то другие товары. Регулировать же все товары с нашей точки зрения опасно, потому что мы боимся, что российская бюрократия не справится адекватно с этой сложной задачей.
На государство все-таки как-то должно реагировать на продолжающийся рост продовольственных цен, который, как утверждают эксперты, во многом носит спекулятивный характер.
Было бы более правильным, с нашей точки зрения, государству заняться своей задачей и начать программы социальной помощи тем, кто в большей степени пострадал от этого роста цен. Это порядка 20 миллионов граждан России, которые живут за чертой низкого прожиточного минимума. И именно для них надо было бы запустить, вместо этих всех дискуссий бесконечных, социальные программы, такие, какие действуют в Европе и в США, где, например, в США порядка 11% американцев ежемесячно получают на банковские карты $150 на покупку продуктов питания, за исключением табака и алкоголя.
Сколько, по вашим оценкам, будет стоить такой социальный проект и где государство возьмет на него деньги?
Наши расчеты показали, что такая программа бы стоила в районе 300 миллиардов рублей в год. Это 1000 рублей в месяц каждому, кто живет за чертой бедности. Это 1000 компенсировало бы людям произошедший рост цен. А среди источников бюджета мы рассматриваем на эту программу повышение акцизов на алкоголь, на водку прежде всего, и на табак. Как вы знаете, эти акцизы, в частности, акцизы на табак в России в 12 раз ниже, чем в Румынии, в 2,5 раза ниже, чем в Украине. Вот повышение в 3 раза акциза на табак компенсировало бы затраты бюджета, связанные с запуском программы социальной помощи людям, которые живут в России за чертой бедности.
В какой-то степени ваше предложение созвучно с уже звучавшими ранее идеями о введении в стране продовольственных талонов на покупку социально значимых товаров по фиксированным ценам.
Речь не идет о выдаче продовольственных карточек, речь идет о том, чтобы люди, которые живут за чертой бедности в России, получили банковские карты, и этими банковскими картами, получая ежемесячные пособия от государства, они расплачивались в обычных магазинах. Это никакие не талоны, это никакие не карточки, это никакие не социальные магазины, это самые обычные платежные карты, с которыми американцы, порядка 30 миллионов американцев ежемесячно расплачиваются. Вот и нам нужно копировать опыт США и раздать людям деньги, собрав эти деньги с производителей табака и с производителей алкоголя, товаров, которые убивают потребителей, и отдать эти деньги бедным.
А нет ли у вас опасений, что часть людей, получивших такую социальную поддержку живыми деньгами, использует их совсем не по назначению, грубо говоря, пропьет, например?
Абсолютно правильный вопрос. Порядка 10% американцев, которые получают эти деньги ежемесячно, перепродают купленные в магазинах продукты питания, но 90% людей имеют возможность купить себе мясо, молоко, овощи, фрукты. Мы также считаем, что часть людей будут пропивать эти деньги, но если взвешивать, все равно государство и люди будут выигрыши, потому что большинство получателей помощи наконец-то начнут нормально питаться, чего не было ранее.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где, по данным Министерства внутренних дел, в стране впервые за последние 16 лет увеличилось число автомобильных краж, причем чаще всего подобные преступления совершаются на востоке Германии, в регионах, прилегающих к Польше и Чехии, рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
Небольшой живописный городок Эберсбах, федеральная земля Саксония, издавна привлекает туристов, как немецких, так и зарубежных. Здесь находится один из источников знаменитой реки Шпре. В последнее время, однако, местное население все реже радуется, когда слышит иностранную речь. Житель Эберсбаха Томас Рёш дважды становился жертвой угонщиков. Один автомобиль марки Volkswagen Passat украли у дочери, а второй у него самого. В городской полиции Томасу Рёшу посоветовали купить более скромную машину, не немецкого производства, сказали, что она будет не столь привлекательна для автоворов.
Многие советуют мне купить другой, иностранный автомобиль. Кто-то рекомендует приобрести оружие. Все в этом городе стало напоминать Техас 30-х годов 19 века, когда там шла война за независимость. Так думают большинство местных жителей.
Другой житель Эберсбаха Гунтер Фриц – владелец магазина, в котором продается охотничье и спортивное оружие и системы охранной сигнализации.
В городе царит страх, люди в отчаянии. А стоит ли этому удивляться, если они регулярно становятся жертвами грабежей? Компании, страхующие имущество, больше не хотят иметь дело с жителями Эберсбаха. Я считаю, что то государство, которое заставляет своих граждан сооружать баррикады и запасаться оружием, недееспособно.
В последнее время бизнесу Гунтера Фрица идет неплохо. Люди охотно покупают то, чем можно себя обезопасить. Газовые пистолеты и баллончики, складные ножи, оконные решетки и, конечно же, системы охранной сигнализации. У Вольфганга Липшера в Эберсбахе есть автомастерская. В последнее время ее постоянно обкрадывали. Только в августе нынешнего года 5 раз. Воров привлекают дорогие инструменты, сварочные аппараты, компьютеры для диагностики автомобиля. Последний раз автосервису был причинен очень большой ущерб. Вот что говорит хозяин.
Я бы оценил ущерб в 25-30 тысяч евро. Для такого маленького предприятия, как у меня, это практически весь оборот.
Многие жители города считают, что федеральное правительство совсем забыло о них. говорит мэр Эберсбаха Бернд Ноак.
Люди не видят никакой перспективы. Кто-то из политиков федерального уровня должен сказать что-то внятное, мол, будут предприняты определенные меры и ситуация улучшится. А фразы типа «время все вылечит» никого здесь не успокаивают. Жители Эберсбаха не хотят чувствовать себя проигравшими в результате объединения Европы.
Недавно в Дрездене, столице земли Саксония, прошла конференция, посвященная автомобильным кражам. В ней участвовал федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер. Чтобы хоть как-то успокоить жителей приграничных регионов Германии, он сказал следующее.
Как министр внутренних дел ФРГ, заявляю о пользе открытых границ как для немцев, так и для граждан других европейских стран.
Через несколько дней там же, в Дрездене, Томас де Мезьер сам стал жертвой угонщиков, похитивших его машину Audi A4. Депутат саксонского Ландтага от Христианско-демократического союза Фолькер Бандман, неоднократно выступавший за восстановление пограничного контроля, так прокомментировал это событие. «Проблема осознается лучше, если она касается лично тебя». Конец цитаты. Вскоре, правда, автомобиль Томаса де Мезьера был найден, причем именно в том месте, где сам министр внутренних дел находился при проведении поисковой операции. Выяснилось, что за рулем угнанной машины сидел гражданин Польши. О том, о чем политики федерального уровня дипломатично умалчивают, чиновники среднего уровня говорят открыто и напрямую. Мнение сотрудника ведомства криминальной полиции Берлина Дирка Якоба.
Границы между Германией и Польшей, между Германией и Чехией больше не контролируются в постоянном режиме. Поэтому стало значительно легче воровать автомобили и перегонять их за рубеж.
По недавно опубликованным данным, в 2009 году, по сравнению с предыдущим, в Берлине число автокраж выросло на 38%, а в Саксонии на 32%. При этом в большинстве западных земель картина совершенно иная. Так, в Сахаре количество подобных преступлений снизилось почти на 24%. В целом же по стране впервые за последние 16 лет число автомобильных краж выросло. Если раньше наибольшей популярностью у преступников пользовалась модель Porsche Cayenne, которую на немецком жаргоне называют линкором, то сейчас люксовый кроссовер Lexus RX400 гибрид. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – Израиль не продлил мораторию на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Означает ли это срыв израильско-палестинских прямых мирных переговоров, которые возобновились в начале сентября после двухгодичной паузы? Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ахмадинежад, конечно, имеет право верить во что-то и говорить.
Митинг в Екатеринбурге состоялся, несмотря на дождь, смог и рекомендации.
Двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель и...
Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов.
Окончание 10-месячного моратория на строительство в Иудее и Самарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».